Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Вас приветствует программа «Контрданс». Я буду сегодня рассказывать о Марисе Бежаре, и я думаю, что наш рассказ продлится целым циклом несколько недель, потому что это человек, о котором хочется говорить долго, и хочется вспоминать и его работы, и его личность, и читать его мемуары, книгу, которую он написал, и которая называется «Мгновение в жизни другого».
Марис Бежар, французский хореограф, родился в Марселе в 1927 году. Основал труппу «Балет 20 века», которая работала в Брюсселе с 1960 года и стал одним из самых влиятельных хореографов Европы. В числе наиболее известных его работ «Весна священная» музыка Стравинского, «Жар-птица» на музыку сюиты из одноименного балета Стравинского, «Нежинский клоун божий» на музыку Пьера Анри и Чайковского, «Наш Фауст» на музыку Иоганна на Себастьяна Баха и аргентинских танго. В 1987-м перевел свою труппу в Лозанну, Швейцария, и изменил ее название на балет «Бежара в Лозанне».
Морис Бежар.
Я хореограф, потому что ничего другого не умею. Расставшись с детством, которое, впрочем, меня к этому никак не подготовило, я оказался танцовщиком. Ребенком я мечтал быть режиссером, режиссер и танцовщик смастерили хореографа. И поскольку люди в итоге оказываются теми, кем они стали у истока жизни, я не верю в неожиданность призваний. Похоже, что сегодня существует некий хореограф по имени Морис Бежар. Я всегда отдаю предпочтение балету, который станет следующим. На празднестве по случаю моей 100-й постановки в Брюсселе я улыбался только по обязанности, так как был в этот момент поглощен проблемой выбора музыки для 101-го балета. Некоторые мои балеты вызревали годами, другие приходили сразу. Иногда я вдохновлялся определенной традицией, музыкальной или религиозной, отдавался течению. Иногда отправной точкой было просто что-то увиденное мною, похоронная процессия, с которой я столкнулся на пустынной дороге в самом сердце Испании, или смех друзей в коридоре поезда, или девушка, выходившая из воды в августовский полдень. Иногда желание дать роль определенному исполнителю, от которого я зажигался. Человек как человек. Стремления, восторги, разочарования, долгие романы, недолгие романы. Хочешь что-то сделать? Сделать получше, как мастеровой. Поскольку талант, гений – это не так много. Это нечто, имеющее границы. Гений. Сейчас это модно. Все должно быть гениальным. Но я убежден, что ремесленники Средневековья, египетские скульпторы, персидские миниатюристы, художники, писавшие по шелку в Китае и Японии, думали совсем о другом. Так же, как и Данте или Микеланджело. У Микеланджело не было гения, у него была работа. Он не поспевал к сроку, и папа приходил в ярость. Случается, балет исполнен плохо, хуже некуда. Я не сумел стимулировать танцовщиков, подкачал свет, оркестр вступил слишком рано и так далее, и так далее. Короче, танцевали карикатуру моего замысла, а публика все же аплодирует. Это меня удручает. Но я вспоминаю, что нам с публичными женщинами положено смотреть на это сквозь пальцы. Ну, этому клиенту, значит, больше и не требовалось. Он свое удовольствие получил. Люди так нуждаются в танце. Старый клоун в огнях рампы Чарли Чаплина умирает, а публика и не подозревает об этом, аплодирует. Публика – ребенок, который играет нами. Она нас раздевает, разрывает, ломает, как куклу. Это очень жестоко, но это так. Но она и ласкает нас.
Thank you.
первые гастроли Бежара в России, это был абсолютный бум и столкновение людей, которые не приняли все от начала до конца, и сторонники, которые были восхищены всем от начала до конца. Конечно, Бежар пришел на эту землю для того, чтобы эволюционировать танец. Это и эволюция, и революция одновременно, если так возможно, если так бывает. Потому что Бежар с его огромным образованием, с его огромной природной одаренностью, с его огромной природой, награжденной чуткостью и к музыке, и к движению, и к личности, и к ощущению свободы прежде всего. Этот Бежар распахнул массу дверей, куда хлынули новые течения хореографического танца, куда хлынули за ним новые и новые, другие, молодые и вновь приходящие поколения хореографов, танцовщиков, открыл, распахнул горизонты, в которых невозможно увидеть конца этому театру, который называется хореографией. Бежар.
Конечно, у каждого есть некий заповедник, куда он сгоняет свои воспоминания, чтобы время от времени устроить там сафари, отстреливая фотографии. Так что и я могу увидеть себя в Виши, где, в общем, бездельничал, если не считать уроков. У меня была комната то ли в отеле «Универсаль», то ли в «Мимозе», то ли на верхнем этаже отель «Де Наполь». Я гулял в парках по берегам Алье, должно быть, шатался между вокзалом и ипподромом. Именно там я познакомился с бывшим актером, который занялся журналистикой и приехал в Виши, чтобы пройти курс лечения, Жаном Лораном. Он организовывал танцевальные спектакли, всевозможные праздничные концерты и в провинции, и в Париже. Танцовщики, томимые вынужденным безделием, любили встречаться с ним и слушать его байки. Но я увидел в этом Краснобае, мне говорили, пойдем, мы тут должны встретиться с одним приятелем. Он рассказывает такие сногсшибательные истории человека, хорошо знавшего танец. Он мне посоветовал, какую выбрать дорогу. Встреча всегда происходит в нужный момент. Разумеется, я уже решил, что возможности, предлагаемые Виши, меня не устраивают, но не понимал ни что делать, ни как за это взяться. Жан Лоран доказал мне, что следует немедленно ехать в Париж. В Париже я найду преподавателей. Необходимо, объяснил мне Лоран, освоить традицию, заниматься с преподавателями, которые сами прониклись великой русской традицией, владели настоящим классическим танцем. Не его вина в том, что он, бедняга, впал потом в академизм. Танцу по книгам не научишься. Ему учишься на примерах. Одни тела поверяют другим телам секреты. И речь идет не о каких-то туманностях, а о науке, науке мышц. Один художник, кажется, Энгар, сказал о мышцах. «Я знаю их по именам, это мои друзья. В Париже я найду также театры, их там много. Попасть туда, разумеется, не каждому легко. Они ревниво оперегаются, там господствуют непомерно раздутые инстинкты собственности, частного владения, поживем, увидим».
Конечно, говоря о хореографе, о любом из танцовщиков, невозможно обойти имена педагогов, которые взрастили ту или иную личность. Особенно в хореографии. В хореографии педагоги – это самый главный, самый базовый элемент профессии. Педагог идет рядом с танцовщиком всегда. От хореографа педагоги уходят на первом этапе жизни, на первом этапе профессии. Педагоги, которые непосредственно преподают танец. Но педагоги, учителя, входят в жизнь хореографа всю жизнь. Входят, выходят. Их может быть масса, их может быть множество. И в число этих педагогов, несомненно, входят и танцовщики, актеры, с которыми встречается хореограф. И даже самая, казалось бы, заурядная личность в какое-то мгновение, в какой-то момент может преподать урок, который тебе запомнится и запечатлится в твоей памяти и ляжет в твою профессию на всю жизнь.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Бежар.
В Париже у меня было всего две пары обуви, но зато я таскал в огромном кожаном чемодане, вывезенном отцом из Бразилии, десятки балетных туфель и проводил почти все время в битком набитом здании студии Уокера. Это здание представляло из себя своего рода дом свиданий танцовщиков. В нем не было ничего, кроме студий, и по лестницам непрерывно сновали туда-сюда танцовщики. На любой вкус – чечеточники, классические танцовщики, йоги. На антресолях – конторки и дама, шевелюра которой не позволяла ей забыть, что в 20 лет она была белокурой. Дама занята делом и скрупулезно отмечает время, на которое заняли ту или иную студию. Все они сдаются на час, на полчаса. За каждые початые четверть часа нужно платить. 4 или 5 почтенных пианисток стоят на стреме. В конце концов они падают на скамью, столь же потрепанные, как и их партитуры.
Бижар вспоминает двух своих учительниц с невероятным почтением. Более того, в его воспоминаниях есть ощущение, что он был влюблен в этих почтенных дам. Одна дама, мадам Рузан, особенно и оставила след его жизни. Читая воспоминания Бижара, угадывается, что мадам Рузан была им увлечена не только как учеником, хотя, может быть, это только догадки. Морис Бижар.
Мадам Рузан. Для всех это была старая русская дама. Я таких слов произнести не могу, потому что был едва ли не влюблен в нее. Гойе написал ее красным, белым и черным. Черное превалировало. У нее были черные волосы и огромные черные глаза. Она пряталась в черное платье, еще более красивое от износа. Платье блестело в скупом свете студии. Ее волосы были невероятно туго причесаны назад, собраны в пучок и напомажены. Особенное впечатление на меня производили ее глаза. Глаза египетской мумии, обведенные, да что я говорю, стиснутые тушью, которая обегала вокруг, словно причудливый неон рекламы. Мы с ней представляли первый вариант Гарольда и Мод. Она встретила меня фразой, которую я счел придуманный специально в мою честь, но которую она часто повторяла впоследствии. Это был поистине лозунг. «У меня мальчики – любимчики». Она обращала взор на девушек, стоявших вдоль другой стены, и добавляла: «Девушка, которая танцует, мне неинтересна». Ее неотъемлемыми аксессуарами были чашка кофе, она пила его черным и холодным, и каждый час кто-нибудь бегал за очередной чашкой, и рулон туалетной бумаги, от которого она непрестанно отщипывала клочки и вытирала им пальцы. Из-за акцента всякий раз, когда она обращалась ко мне, получалось не «Морис», а «Борис». Ногти у нее были еще краснее, чем губы. И я, наконец, понял, для чего вообще нужны ногти. Покажет она позиции, потом подойдет с невинным видом и вдруг ущипнет там, где мышца не на месте, мгновенно и крепко. На следующем уроке черно-синее пятно служит памяткой. Борис, не цацкайся со ступней, тяни. Ты не великий танцовщик, но это даже лучше. Из слишком одаренного ничего не выйдет. Если ты работаешь, браво. Тот, кто работает, далеко пойдет. Как-то вечером она пригласила меня в театр. Мы встретились на контроле. На ней была широкополая черная шляпа с красными розами. В сумке из крокодиловой кожи, которую она приотворила, вынимая пропуск на двоих, я успела заметить веер из слоновой кости и, по крайней мере, полдюжины крохотных белых носовых платков. Она показала мне пальцем танцовщика, вышедшего на сцену, наклонилась ко мне и прошептала: «Это не мой ученик». Но все же он не дурен. В другой раз она пригласила меня поужинать в ресторан напротив маленького отеля, где жила с незапамятных времен. Я смотрел на нее, пока она изучала меню. Ее лицо было прекрасно и прозрачно. Дешевая пудра и возраст в счет не шли. Настанет день, когда, явившись в студию, я узнаю, что урок отменен. Мадам умерла. Я сохранил снимок, на котором я вместе с товарищами несу ее гроб. Были у меня, конечно, и другие педагоги. Танцовщик не может без них обойтись. Уроки нужно брать ежедневно, иногда 2 урока в день, если хочешь усвоить технику, чтобы забыть о ней и жить ею вечером на сцене. К моменту моего приезда в Париж там была целая колония русских педагогов, которую сейчас трудно описать. Это исчезнувший мир. Все они словно вырвались из какого-нибудь рассказа Чехова или Гоголя. Они неподражаемо сочетали учтивость и злобность. Один из них щедро лупил меня при каждой ошибке, а одному Богу известно, сколько я их делал. Он стегал меня по ногам тросточкой, а я работал с голыми ногами в шортах. Обычно танцовщики обращаются со своими ногами бережно и укутывают их, как скаковых лошадей при перевозке. Так что к концу недели ляжки у меня делались полосатыми, как пижамы. Это не мешало моему отцу-бичевателю ловить меня после урока в коридоре. «Ты ел?» Я отвечал, что ел. Но его трудно было провести, он брал меня за руку. «Врун, подожди-ка меня здесь, пока я соберусь. Я приглашаю тебя поужинать». Он возвращался в своем толстом пальто и заставлял меня съесть 2 тарелки борща в русском ресторане. Рюмку же водки, заказанную для меня, выпивал сам. После блинов он улыбался. «Ты-то, может, и не знаешь, но ноги твои теперь знают, что такое 5-я позиция. Никогда не забывай 5-й позиции. Это танец». И он был прав. Мадам Егорова тоже отличалась милыми выходками. Она была замужем за настоящим русским князем, которого так и звала «князь», ни больше, ни меньше. В студии царил смертельный холод. Объяснялось это просто. Крыша была дырявая, так что дождь и снег проникали внутрь. Потом на полу образовывались настоящие куски наледи. Недолго было сломать шею. Тогда мадам Егорова приоткрывала дверь и кричала на площадку: «Князь, принеси угля!» Князь, поразительно красивый, неизменно одетый в серые, отлично сшитые костюмы, появлялся с большим мешком угля. Каждый жест его был выверен, как у продавщицы в магазине Фошона, которая заворачивает 3 экзотических плода. Время от времени мадам Егорова откапывала богатых учеников, способных платить за индивидуальные уроки, стоимость которых определялась в соответствии с внешностью мамаши-клиентки. Затем ей удавалось убедить ученицу, а главное мать, что индивидуальные занятия будут продуктивнее, если в них примет участие партнер. Девушку много носит, нужен мальчик носить. Она вызывала меня и без всяких околичностей объясняла: «Она платит, ты работаешь». Девушке она уделяла 10 минут, после чего ставила ее к станку и работала со мной над прыжками в течение следующих 3/4 часа. Зато для другого злодея я был козлом отпущения. Борис Князев преследовал меня своим язвительным голосом: «Ты плох, плох, никогда ничего не добьешься». У меня впечатление, что он твердил это без умолку, преследуя меня вплоть до раздевалки, чтобы повторить это еще раз.
Бижар не отличался идеальными данными для танцовщика классического репертуара. Он был невысокого роста, его ноги нельзя назвать идеальными по форме и длинными, как приличествуют в классическом балете, но чувство позы, невероятный абрис головы, демонический профиль и совершенно потрясающие глаза, взгляд которых мог обласкать, испепелить. Его синие глаза иногда становились звеняще зелеными, иногда становились абсолютно черными, углевыми. В этих глазах было столько энергии, эмоций. Они могли выразить самый невероятный спектр эмоций. И в этих глазах, в этом орлином демоническом профиле была такая мощная личность, такое мощное обаяние. Обаяние странное, магическое, безумно притягательное. И в таком особом облике была уже заложена некая драматургия той хореографии, та нота хореографии, которая появится впоследствии у хореографа Бижара. Бижар.
«Я обожаю непостоянство. менять оценки, суждения, противоречить самому себе, увлекаться чужими произведениями, кажущимися на первый взгляд несовместимыми с моими вкусами. Мне ненавистны прямые линии, они скучны, как автострада. Не следует смешивать прямую линию со строгостью композиции. Строгость пленяет меня, в конечном итоге именно она таит в себе самые неожиданные находки и свободу, а также радость. Но это трудно. Трудно не понять, но принять. Понять так называемый абстрактный балет ничуть не труднее, чем так называемый конкретный, последний, очевидный, означает зрелищный и так далее. Существуют, конечно, различия в толковании либретто персонажей, но, как бы это сказать, все сейчас стало таким размытым. Да и зачем об этом вообще говорить? Я предпочитаю отправиться в свою репетиционную студию, встретиться с танцовщиками, которых хорошо знаю, и попытаться показать то, что мне хочется сделать с их помощью, в сотрудничестве с ними, работая с моим единственным рабочим инструментом – человеческим телом.
Сегодня завершается первая часть нашего разговора о Марисе Бежаре. Следующая передача – продолжение «Марис Бежар. Великий хореограф».
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.